В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодняшняя тема «Где учиться инвалиду?». И говорить мы будем главным образом о детях с очень ограниченными возможностями. О тех, кому инклюзия, как обучение вместе с одноклассниками в обычной школе, недоступна и остается практически единственный способ получения образования в интернете. Так в России работает государственная система. Однако существует несколько иных моделей, которые работают уже не первый год, и о которых мы сегодня и расскажем. Московской студии. Координатор инклюзивного образования школы номер 1540 Софья Розенблюм, директор коррекционной школы Святого Георгия Тамара Исаева и мама ученика этой школы Юлия Лентьева. Чуть позже к нам присоединится председатель региональной общественной организации «Круг» Наталья Попова. Начнем мы, наверное, с Юли, потому что Юля также работает координатором в региональной общественной организации «Инвалидов Перспективы», и она мама ребенка достаточно сложного ученика, он уже подрос. И я хочу спросить, вы прошли такой большой путь, мальчик уже вырос, 18 лет, да, и вы координируете работу с родителями. Вы понимаете, где дети могут получить образование в силу своих возможностей, набрать тот максимум, который им по жизни может пригодиться?
Вы знаете, когда к нам обращаются родители, ребят с инвалидностью, детей с инвалидностью, конечно, наша организация «Инвалидов Перспектива», мы оказываем, конечно, им какие-то информационные услуги, мы говорим, мы сотрудничаем с несколькими школами, работаем с несколькими школами и говорим, куда обратиться, как правильно написать заявление, помогаем маме просто помочь оформить своего ребенка в какую-то школу. Чтобы как педагог говорить о том, что этому ребенку нужно это, а этому это, я, конечно, так сказать не могу. Я просто вижу на примере своего ребенка, когда я его видела, я понимала, что кроме как школы, в которой он сейчас учится, на данный момент он учится в школе Святого Георгия, его нигде не брали и ему нигде не могли помочь.
Я прошу прощения, наверное, лучше сказать диагноз, потому что я изначально оговорилась, что это дети с очень ограниченными возможностями, и это такая отдельная категория, но достаточно многочисленная.
У моего ребенка синдром Дауна, аутичное проявление, и он не говорит, у него задержка речевого развития. И это единственное место, я повторюсь, куда Филю взяли, и взяли без проблем.
Сколько лет было ему?
Ему тогда было 8 лет. 8 лет, и он ходил в обычный детский сад, хотя его не брали. Я обхитрила директора детского сада, я не стала говорить, что у него синдром Дауна, а сказала, что у него неправильный хромосомный набор. И когда они слышали, что синдром Дауна, ни один центр, ни один детский сад моего ребенка не брал. Но когда я сказала, что у него неправильный хромосомный набор, его взяли. Он ходил 3 раза в неделю в детский садик с обычными ребятами, но, к сожалению, школы рядом с домом у нас не было. Я писала в управление образования, просила, чтобы нам помогли с этим вопросом, но мне говорили, что такой школы для моего ребенка не существует. И мне предлагали только интернат. И когда я говорила, что в интернат я буду его забирать каждый день из интерната, что я не хочу отдавать его туда на 5 дней, мне говорили, что так делать нельзя, что это мы влезаем в образовательный процесс.
Да, я хочу добавить, что в интернате совсем не обязательно был бы индивидуальный подход, как того требуют такие детки, и школы коррекционные 8-го вида, но не государственные. И у нас есть возможность поговорить с ее директором Тамарой Исаевой. Скажите мне, пожалуйста, как так получилось, что вы директор этой школы? То есть здесь есть идеи, может быть, ваши личные, как директора?
Вы знаете, школе в следующем году будет 20 лет. Она 20 лет работает в образовательном пространстве города Москвы. Школа возникла по инициативе специалистов и по инициативе родителей. Это были начало 90-х годов, когда в стране происходили те изменения, о которых мы, в общем-то, сейчас вспоминаем, как о хороших изменениях. Была возможность создать негосударственное образование как раз для тех детей, которые традиционно не принимались в систему образования. Это были дети с тяжелыми нарушениями в интеллектуальной сфере, это были дети аутистического спектра, это были дети со сложной структурой дефекта, с синдромом Дауна и так далее. Для них не было открытых образовательных учреждений, были закрытые детские дома-интернаты. И вот в тот момент, на стыке многих очень изменений, был такой импульс создать нечто, ну, такое открытое в обществе, для того, чтобы они имели возможность, как и все их сверстники, утром вставать, приехать по городу, приезжать в школу, где они могли бы радоваться началу дня, где они могли бы писать, читать, считать, а вечером снова возвращаться в семью. И не обязательно жить в закрытом учреждении, интернате. Как возникла школа, ну, я уже сказала, это был большой импульс. Причем, с одной стороны, мы хотели создать, конечно, открытое учреждение для тех детей, которые не могли быть включены в открытую социальную жизнь. А с другой стороны, мы хотели работать иными методами. Поэтому коррекционная школа восьмого вида, как вы ее назвали, школа Святого Георгия, мы ее в меньшей степени называем восьмого вида, мы называем ее лечебно-педагогической школой. Поэтому в этой школе образовательный процесс, коррекционный процесс строится на принципах лечебной педагогики. На тот момент это было такое инновационное явление в нашей образовательной среде, которое благополучно вот уже держит школу и развивается на протяжении 20 лет в нашем образовательном учреждении. Сейчас в школе работают 32 специалиста, и все они имеют базовое государственное образование специальных педагогов, дефектологов, и параллельно они получали образование негосударственное в области лечебной педагогики.
Ну вот мы чуть позже поговорим об устройстве школы Святого Георгия. Хочу Софью Розенблюм спросить, как в вашей школе, это Московская школа 1540, устроено инклюзивное образование, да, каким-то особенным образом, потому что одно время это была очень такая модная тема, и городские власти строили пандусы во многих школах и пытались устанавливать лифты и соблюдать какие-то нормы, которые облегчили бы, ну, части, правда, вот категории людей, детей с ограниченными возможностями. Вот когда начался опыт в вашей школе по такому инклюзивному образованию?
В нашей школе тоже 20 лет в этом году будет, и она создавалась ровно в то же самое время и на том же импульсе, немножко другом, но тоже была идея у молодых, энергичных людей сделать школу, ориентированную на ребенка, которая бы давала хорошее образование современное, компьютерное. 20 лет назад это было еще более современное, да, в Москве этого. Тогда совсем ничего такого практически не было. И при этом с такими, ну, ценностными, что ли, установками, ориентированными на личность ребенка.
Но мне кажется, что именно в этом трудность, да, это школа ОРТ, школа, которая, ну, такая продвинутая в техническом отношении, то есть немножко специализированная, да, продвинутая,
да,
школа. Ну, и при этом дети, которые отстают, ну, условно говоря, в развитии от своих сверстников.
Вот сейчас скажу, откуда это взялось. Это ровно вот все-таки из компьютерной продвинутой школы и взялось вся эта идея инклюзивная, потому что просто сами собой стали возникать у нас ученики интеллектуально очень продвинутые, но с аутистическими расстройствами, потому что разумные родители, которым некуда было отдавать своих детей вот в той обстановке, которая была в Москве, интуитивно нащупывали вот программирование информационной технологии как какую-то возможность для своих детей получить образование каким-то образом, чтобы можно было рассчитывать на какое-то будущее. И так, само собой, то, что называется стихийная инклюзия, то есть тоненький ручеек этих детей у нас образовался. Ну вот с этого все как бы начиналось. Но за 20 лет уже такой большой путь пройден, и сейчас уже разработана некоторая модель так, чтобы это было не стихийно, а чтобы мы могли осмысленно помогать этим детям. И сейчас у нас уже совсем не только дети с аутистическими расстройствами, а есть самые разные дети, которые приходят на нашу такую принимающую атмосферу.
Да, спасибо, Софья. Мы говорим о том, как начинались вот эти разные, но в главном похожие истории по образованию для детей с очень сложными заболеваниями. К нам присоединилась Наталья Попова, это председатель региональной общественной организации «Круг». И я попрошу тоже ее рассказать, вот как начиналась ваша организация, да, когда это было придумано, и в конце концов, на чьи деньги вы живете, потому что вот у нас есть государственная школа, негосударственная школа.
И ваше общество как такая вспомогательная помощь, с одной стороны, но, тем не менее, у вас есть внутри такие как бы отделения, да, и особые школы, и уроки специальные. Вот расскажите, как это придумывалось?
Наша организация стартовала очень давно, 26 лет назад. Она стартовала как творческая группа, и долгое время мы существовали, пока это не было еще возможно, именно как такая группа волонтеров, которые занимаются творческой деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья. Когда появилась возможность институтализировать эту деятельность в виде общественной организации, то мы постарались перестроиться и какое-то время существовали как только общественная организация в рамках нескольких программ. Но со временем уже и государство стало более снисходительно смотреть на такие формы деятельности, и наши педагоги стали частью детско-юношеского творчества, где существует целый отдел, который занимается социокультурной реабилитацией лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей. И это уже дополнительное образование. То есть мы как бы так потихонечку с возможных сторон искали, где можно провести вот этот вот факт нашего существования, как его укоренить, как предоставить детям самые разнообразные услуги. Мы вообще убеждены, что это основной путь включения наших ребят в культуру. И так и все программы наши называются «Образование через творчество». Потому что так вот уже сложилось, что и в онтогенезе, и в филогенезе мы видим, что человек начал сначала рисовать, чувствовать мир образно, и реагировал на него своими образами, ощущениями, он как бы целостно постигал этот мир, и, конечно, это путь искусства. И в онтогенезе мы видим, что сначала развивается правая гемисфера, правая половина мозга, да, а потом уже, когда мир уже представлен в виде целостной картины, начинается этот мир дифференцироваться. И это он уже как раз вот то самое образование, которое нам пытается представить. Поэтому у нас такой, мы считаем, что нулевой образовательный цикл. Мы формируем у детей целостное представление о мире, это искусство и творчество, и помогаем встроиться в различные социальные структуры. И вот особенность нашей организации то, что мы делаем это, используя так называемый культурно-динамический подход.
Прошу прощения, вот об этом чуть мы позже. Я просто обратить внимание на то, что у нас представлены три достаточно разные площадки, да, вот по тому, как они работают с ребятами. Это такой уникальный, к сожалению, опыт, но, к сожалению, потому что его очень немного, таких мест даже в большой Москве вот по пальцам можно посчитать. И на самом деле, в общем-то, непонятно, как быть остальным в этой ситуации. И вот теперь я думаю, что стоит поделиться как раз вашим опытом, как вы встраиваете ребят в образовательный процесс. Да, у каждого этот опыт свой, но, может быть, он пригодится, я не знаю, в регионах или остальным школам, когда, наконец-то, все-таки инклюзивное образование из такой формальности перейдет в содержательную часть. Пожалуйста, Тамара Исаева.
Как мы устраиваем ребят? Ну, вы знаете, я с таким удовольствием слушала коллегу Наталью. Я хочу сказать, что вот то, о чем она говорила об искусстве и художественной деятельности, для наших ребят, это, пожалуй, один из самых важных и главных путей встраивания в образовательный процесс. Потому что когнитивная сфера страдает, она угнетена, да, и вот так вот сразу прийти с понятиями, да, это значит путь в никуда. А пойти в педагогическом процессе от переживания, от практической деятельности, это путь наиболее такой, ну что ли, короткий и путь наиболее эффективный к тому, чтобы включить такого ребенка, который вот посещает школу Святого Георгия, и в образовательный процесс, и в социальный процесс, в жизнь семьи, в жизнь сверстников, а потом уже, по возможности, и в социальную жизнь города и мегаполиса.
Зависит от возраста? Вы как-то это выстраиваете?
Это не зависит, зависит от возраста.
От каждого ребенка?
Это не зависит от возраста. Это то, на чем, собственно, и строится лечебно-педагогический подход, о котором я говорила. Ну, безусловно, это зависит от индивидуальных возможностей ребенка, но на то и педагогика, что основным и непреложным принципом ее является индивидуальный подход. А вот как мы потом встраиваем ребенка в окружающую жизнь среды, ну, это тоже отдельный вопрос, он решается по-разному. Но с помощью вот тех методов, с помощью художественного подхода, с помощью искусства, которое пронизано и живет в школе, помогает выращивать в ребенке вот эти вот силы индивидуальности, которые в нем невозможно вырастить, если только ты используешь понятийный аппарат его в образовательном процессе. Это помогает ребенку накоплению вот этих сил индивидуальности, личностных сил, которые потом он будет использовать в социальном процессе. Ну вот, пожалуй, наверное, это так, то, что мы делаем мы в школе.
Я Юлю хочу спросить, вы наблюдали своего ребенка, вот когда он занимался, когда он начинал, как он двигался? Были какие-то вещи удивительные для вас, открытия какие-то? Или вы шли рядом с ним, все время вот так вот как-то поддерживая?
К сожалению, рядом идти с ним у меня не получается, потому что мне приходится работать, да, и это вот немаловажно. Помощь как раз школы, да, в этом. Я просто видела Филю, когда принимали в эту школу, да. Мы приехали на собеседование, и я увидела, когда моего ребенка просто вот окутали теплом и заботой, потому что я говорила, я все время боялась, да, он был маленький, плохо ходил, он не ходил по лестницам, сейчас он по лестницам бегает, у него нарушена координация движений, но Филе это не мешает. И я говорила, ой, он у нас медленно ходит. И мне говорили, ничего, у нас все здесь медленно ходят. Я говорю, он плохо сам кушает. Ничего, у нас плохо, все сами здесь кушают. Вот как-то был вот такой вот подход к нему, и мне это очень понравилось. Именно вот эта обстановка, когда тебя не дергают, когда не дергают твоего ребенка, да, когда тебя принимают как дома. У нас был опыт, и мы ходили 10 дней в государственную школу 8-го вида. Я поняла, что эти 10 дней для нас были действительно вот адом, для Филиппа вот, и для меня. Ну, во-первых, мне не разрешили ребенка оставлять на продленку. И тогда это получалось то, что я не работаю. Мне говорили, забирайте его в 12 часов. Я говорила, почему? Он говорит, потому что он не одевается. Ну, он был не единственным ребенком в классе, который сам не одевался. Он одевался, но медленно. И в итоге, в один прекрасный день, почему я забрала оттуда своего ребенка, ну, то, что он сидел, ничего не делал, мне учительница все время говорила, он сидит, так карандашики скидывает с парты, и все, он больше ничего не делает. Вот, и это было последним, когда я увидела, как вели моего ребенка по коридору, потому что в школу нас не пускали, у него был рюкзачок, и так как он медленно шел, его вот так вот трясли за этот рюкзак, его вот просто вот, вот так вот тащили. Вот, и я сказала, что нет, все, до свидания. А в этой школе я вижу его успехи, я вижу, как ребенок вырос, как у него действительно есть с его диагнозом, да, вот его успехи. Он гладит белье, когда мне говорили, что он вообще будет растением, что он не будет узнавать ни маму, ни папу. Разные страшные вещи говорили отказаться от него. Но в итоге мы сейчас живем с этим ребенком, и мы радуемся жизни. Вся наша семья очень рада, что у нас есть такой ребенок. И это благодаря педагогам школы, ну, благодаря, конечно, и нашему папе, и мне, да, в какой-то степени. У него очень большие успехи. Я просто вижу вот это общение, которое происходит. У него появились друзья. И это очень важно для него, очень важно. У них там происходит такое вот свое общение, они вместе, да, они не разговаривают, но они общаются.
Да, это замечательно, это очень важный момент. Я Софью хочу спросить, у вас ситуация несколько иная. У вас ребята встроены в школу, ну, практически в обычную, можно сказать, она не коррекционная.
И, она даже гимназия, да, она даже выше, чем обычная. Да.
Даже гимназии, и социум у них, в общем-то, тоже другой, или все-таки это сначала какие-то группы? Вот расскажите, как устроена модель ваша?
Ну, вот наша задача была, чтобы дети встраивались особые, но при этом общий уровень преподавания в гимназии оставался, тем не менее, высокий, и вот, чтобы снижения какого-то не было. Но задача практически нерешаемая, но вот каким-то образом она все-таки решается. У нас разноуровневое обучение, это было всегда с момента создания школы, и была возможность, вся параллель там делится на учебные группы, и по основным предметам, там математика, русский, английский, они делятся по уровням, и, соответственно, могут, один ребенок может быть в сильной группе по математике, там средний по английскому, в слабой по русскому и так далее. И благодаря этой модели вот мне очень красиво, хорошо накладывается инклюзивное образование, потому что есть возможность создать маленькую группу для тех, кто не может в большой заниматься. И там на математике все дети разбежались по разным группам, потом опять сбежались. И не очень видно, кто куда пошел. И благодаря этому была возможность вот тем, кто поначалу не может встроиться, да, учиться в малых группах, там учитель может максимально индивидуально к ребенку подходить, но уже готовить его к выходу в большую группу. И по мере готовности мы потихонечку переводим детей вот уже в большие группы. Все равно требуется индивидуализация отношений к каждому ребенку. Но эта система, в общем-то, работает. У нас, конечно, нет таких сложных детей. У нас дети, которые потенциально могут взять обычную, да, даже вот продвинутую программу.
Да, я хочу спросить, насколько это возможно. А как вы принимаете? Ведь тоже не сразу понятно, может быть, сможет ребенок или не сможет.
Ну, на самом деле мы принимаем, мы разговариваем, мы достаточно, ну, заранее разговариваем с родителями, которые к нам собираются именно в инклюзию. Мы достаточно хорошо обследуем ребенка, и даже часто нам передают с рук на руки те специалисты, которые работали с этим ребенком раньше. И у нас есть возможность у них проконсультироваться в случае чего. И, в общем, мы ювелирно подбираем каждую учебную группу, каждый класс. И
это значит, что кому-то вы отказываете?
Да, да, безусловно. Кому-то мы отказываем ровно потому, что нету, ну, очень мало в Москве мест, куда могут такие дети пойти. Но если мы возьмем всех детей, кто к нам просится, да, то тогда мы просто уже перестанем быть гимназией, перестанем быть той школой, вот, в которой мы являемся. Инклюзия – это когда не очень большое количество особых детей, но тогда инклюзивных школ должно быть очень много. Потому что это,
да,
огромная,
это
проблема
отказывать. И спорили о том, какое количество детей может учиться в школе с тем, чтобы не как-то влиять на уровень обучения. Какие, ребятки, у вас были самые сложные? Да, чтобы понять, да, вот уровень сложности для них, возможности двигаться в
общем пространстве. Нет, все равно у нас в основном дети, ну, у нас были там дети из ДЦП, но те, кто могут передвигаться сами, ровно потому, что у нас здание 36-го года постройки. Без лифта и без от того, что к нам приделали пандус, наша жизнь внутри не сильно поменялась. Вот. Но это в основном дети вот с аутистическими расстройствами, и слабослышащие, там, с последствиями ДЦП. То есть вот история успеха – это ровно такие дети. Да? То есть интеллектуально они могут взять программу или там могут взять, скажем, программу хотя бы 9 классов, но при этом с максимальной индивидуализацией подхода все-таки, да, то есть вот с такими детьми у нас есть успех. И главное, самый большой фактор успеха – это позиция родителей. То есть когда родители понимают, что они осознанно, сознательно выбрали там не коррекционную школу, а инклюзивную, они понимают, что они должны вместе с нами делать одно общее дело, и вот тогда, когда мы говорим с родителями на одном языке, получается лучше. Может быть, даже сам ребенок по своему состоянию будет тяжелее, но если родители полностью единомышленники, то прогноз хороший.
Да, это была Софья Розенблюм, координатор инклюзивного образования Московской гимназии 1540. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, где учиться инвалиду. И про инклюзию мы тоже чуть позже еще поговорим. Я хочу спросить вас всех, какие навыки должны быть у педагога, у воспитателя, у преподавателя, чтобы он мог работать с разными детками, потому что же заболевания разные, да? Это очень узкие такие специальные направления. Я не знаю, Тамара, может быть, вы как директор. У вас каждый учитель с кем-то, с одним работает, ну, в смысле, с одним направлением заболевания.
Нет, у нас принимаются дети, имеющие самые разные состояния. У них у всех есть инвалидность, это является таким ключевым моментом принятия ребенка в школу. Мы не принимаем ребенка, не имеющего инвалидность, потому что мы создавались изначально для детей, которым трудно найти место в существующем образовательном процессе города. Мы принимаем детей, у которых есть интеллектуальное снижение. Это тоже важная составляющая поступления ребенка на обучение в школу. Но при вот таких диагнозах мы принимаем детей абсолютно разных, которые говорят и которые не могут говорить, у которых есть синдромальные нарушения, у которых нет синдромальных нарушений, детей с аутистическим спектром и без аутистического спектра. То есть это самые разные категории учащихся. Группа, класс, комплектуется прежде всего в зависимости от возраста. И тогда в классе могут быть дети с аутистическим спектром, без аутистического спектра, с последствиями ДЦП, говорящие, не говорящие.
Но это всегда индивидуальные занятия, простите, я вас перебиваю.
Нет. Это всегда занятия фронтальные. Это когда в классе от 6 до 8 учащихся, и на классе работают обязательно 2 самодостаточных педагога, имеющих специальное образование, или хотя бы один из них, имеющий специальное образование. Создаются социальные группы, и в этой социальной группе происходит взаимодействие учителей с учащимися, происходят классы, происходят уроки, обучение, занятия самые разные. Вы знаете, обычно вот есть как бы 2 подхода, да, мы сначала с ребенком, который что-то не может или может очень мало, мы много делаем индивидуальной работы, а потом постепенно включаем его в класс. Есть обратный путь, который, может быть, больше приемлем мы. Это мы включаем сразу ребенка в социальную группу, и он учится сразу в этой группе, в классе, социальному взаимодействию. А потом мы его из группы берем на индивидуальные занятия. То есть мы как бы делаем немножко такой обратный ход, потому что наша практика показывает, что у наших-то детей, которых вообще освободились все и не желают никуда взять, очень трудно переносятся навыки. Поэтому сначала мы формируем социальный навык в группе, а потом мы его берем на индивидуальные занятия. Потому что мы можем много индивидуально заниматься с ребенком, а помещая его в группу, он там не знает, что ему делать. Ну, вот, и поэтому иногда у нас в группе бывает несколько аутичных детей, хотя часто говорят, что нехорошо делать класс только из аутичных детей. Наша практика показывает, что можно это делать. Все зависит, конечно, от того, кто сопровождает этих детей, какие специалисты сопровождают детей. Поэтому здесь вы говорили, могут ли работать все, и какие могут быть критерии принятия такого специалиста в школу. Вы знаете, сейчас высшая школа говорит о профессиональных компетенциях. И вот этот компетентностный подход в профессиональном высшем образовании, он является таким основополагающим. Я не буду касаться этой темы, это отдельная большая тема, но когда мы приглашаем или к нам приходит педагог в школу, да, на что мы смотрим? Ну, конечно, важно, чтобы у него были профессиональные знания, безусловно. Это как бы вот одна из таких составляющих. Но, может быть, самое важное, это является следующим – принятие этого ребенка. Принятие, то, о чем говорила Юля, да, когда специалист, прежде всего, видит не недостаток у ребенка, а его достоинство, его то, что он, может быть, не может, а что он может. И вот это то, что он может, это является такой отправной точкой профессиональной деятельности. Когда я диагностирую ребенка, говорю, не может, не знает, не умеет. Когда я диагностирую ребенка и говорю, умеет так, может так, делает так. Это совершенно 2 разных подхода. Казалось бы, да, это очень такое, ну, одно и то же. Но это 2 разных способа выхода к ребенку, 2 разных способа сопровождения ребенка, ну и на самом деле 2 разных способа осмысления, что такое ребенок, у которого есть проблемы в развитии.
Ну, вот понятно, да, как трудно ребятам даются вот эти вот азы жизни, и не только школы. И я думаю, что этот сюжет очень перекликается с тем, что делают в организации «Круг».
Да, наверное, знаете, мне действительно легко продолжать Тамару, потому что абсолютно с ней согласна, что образовательные потребности и у здорового ребенка, и у ребенка с ограниченными возможностями здоровья, они формируются значительно позже, чем социальные. И если мы учитываем этот момент, момент, и, ну, вообще вся начальная школа, ну, вспомните самих себя, да, вообще какими образованиями мы занимались там в 1-4 класс, да нам важно, какая у нас была подруга там вообще, кто в какой группе находится, вот то же самое и сейчас происходит. Если это учитывать и стремиться к тому, чтобы дети научились принимать друг друга, чувствовать друг друга, то процесс обучения будет идти гораздо активнее. Потому что здесь надо все время еще думать, а каковы цели образования? Мы же все время забываем об этом. Если у нас цель образования выучить ребенка, научить его читать, писать, ну, это важные навыки, но и не эти навыки определяют поведение ребенка и умение общаться, его статус, да, социальный, гораздо важнее сейчас даже для здоровых людей, интеллектуально, совершенно сохранно, без всяких проблем, поднимается такая проблема, как эмоциональный интеллект. Вот если у тебя эмоциональный интеллект нормальный, да, то если ты социальный интеллект тоже в порядке, тогда у тебя все остальные твои свойства и качества тоже будут играть, и тебе будет легко и просто в этой жизни найти свое место. Задача образования – это помочь ребенку найти свое место. Вот если мы вот в жизни, в социуме, в культуре, если мы выучим его читать, писать, а при этом он совершенно не может ничего другого делать. У нас вот мальчик, например, высокофункциональный аутист, он поступил на нанотехнологии. Ну и что? Он, конечно, не смог учиться, потому что в группе он приходит, уходит. Его нужно просто родителям или сопровождающим, которые вообще закрывают от всего остального его общества, при этом это способный ребенок, ну а за отсутствием вот всех остальных других навыков. И мы, например, первое, что делаем, когда к нам приходят ребята с аутизмом, мы говорим: знаешь, вот у тебя интеллект так хороший, давай мы забудем об этом, а давай мы будем учиться каким-то очень простым вещам. И мы формируем у него тонус, умение держать позу, формируем, работаем с вестибулярным аппаратом. И это, по сути дела, такой вот уровень глубокой работы с телом, уровень сенсорной интеграции. Для чего? Для того, чтобы потом сформировать социальные потребности или помочь ему, вернее, как бы понять, что такое жить в группе, потому что это слово такое, знаете, все-таки немножко из прошлого. Все мы формируем, корректируем чего-то, а здесь речь идет действительно о каком-то саморазвитии. Разбудим мы его или не разбудим? Потому что у наших ребят с аутизмом, у них подражания нет. Почему? Тонуса нет. Он не может считывать тонус визуально. Он может считывать тонус только вот плечо к плечу. И вот здесь он действительно актуален на полу, актуален и так далее. Вот у него потребности здесь активные, в коммуникациях и так далее. Подняли на ноги, опять все ушло в голову, и проблема затруднена. Но я бы еще и хотела другую тему тоже поддержать у Тамары вот относительно квалификации педагогов. У нас занимаются все наши педагоги, это психологи. Это, ну, практически чуть ли не обязательные условия. Второе, они, естественно, знают какой-либо предмет, тем, которым они занимаются. И что еще очень важно, это наличие какой-то творческой профессии. У них в руках должны быть какие-то навыки. Они сами должны быть живыми, нормальными людьми, которые понимают потребности этого ребенка. Не высокоинтеллектуальные потребности, да, а вот именно, что он, у него должна быть там двуручная деятельность, что он должен играть или мог, хорошо бы, чтобы он мог играть там на флейте. Неважно, какая профессия у него в руках, это керамист или художник, или музыкант, любая творческая профессия. И когда мы имеем вот эти три составляющие, да, вот предметность, психологическое образование, еще какой-то навык практической деятельности, мы имеем педагога, который может, ну, по своим данным понять, конечно, человеческие качества, это обязательно, я думаю, ну, об этом все уже говорили.
Спасибо, Наталья. Ну вот смотрите, да, у вас не государственная организация, а общественная организация, которую поддерживают, ну, какие-то, значит, люди, в свою очередь, учреждения поддерживают вас деньгами. А школа Святого Георгия, она тоже не государственная, и там родители доплачивают. То есть она получает финансирование от государства, но тем не менее понятно, что на такие занятия этих денег не хватает, родители вынуждены доплачивать.
Да. Ну, извините, я вот вас перебью, потому что сейчас я говорила о дополнительном самообразование. Это совершенно бесплатное образование, которое организовано в детско-юношеском центре Строгино. Просто целый отдел работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И у нас реализуются программы специальные, программы инклюзивные, программы для взрослых ребят, потому что вот программы для взрослых ребят, они платные. С 18 лет на вот такой вот уже платной основе. Ну, мне кажется, конечно, тема с финансированием, она очень сложна и не всегда от нас зависит. Поэтому мы стараемся, ну, как бы решать те темы, которые от нас зависят.
Наталья, ну, смотрите, я прошу прощения, у вас же детки в том числе ходят уже там 18-летние. Понятно, что у таких ребят развитие, оно по-другому устроено. Их 18-летие нельзя считать совершеннолетием, да, вот нельзя их все равно отнести к тому разряду взрослых.
Это не соответствует ни физиологическому,
да, абсолютно, да, и в этом смысле тогда у них такой длинный образовательный процесс должен быть.
Конечно.
Но в вашем случае им приходится за это, их родителям приходится за это платить уже, да?
Да. Да, да. Но вы понимаете, ведь как бы не все от нас лично вот здесь, вот сидящих, зависит. Потому что, ну вот мы неоднократно подавали различные предложения и так далее, но мы не те люди, мы не юристы, которые могут писать законы. Это очень серьезный отрыв, да, да и не финансисты, которые эти законы еще потом вот так вот посмотрят, да, всю эту нормативную правовую базу и посмотрят, насколько реально те самые предложения и реально эти законы, которые мы сейчас примем. Вот. Но зато какие-то вещи зависят лично от нас. И я бы говорила именно об этих вещах. Во-первых, о создании профессионального сообщества. Потому что одно дело, когда вот мы здесь сидим вот втроем, вчетвером, да, впятером и обсуждаем какие-то вещи. И поняли, что на самом деле самое важное – это содержание образования. Если мы правильно видим цели образования, содержание образования, мы люди, которые этим занимаемся, тогда мы, что называется, вот до того самого финансирования дойдем. Потому что, вот мне пришло на ум, что вот лучше бы сделать так, вот тьюторы, да, ведь закон о тьюторах принят. И что? Ну, как правило, это все дорогостоящее, и никто это не может обеспечить, никакая школа. Но у нас, например, есть волонтеры. Волонтеры и студентов. Это такие самозабвенные люди. Я считаю, что они будут замечательно специалистами. И нам хотя бы право иметь просто этих людей, привести в учреждение дополнительного образования. Потому что, ну вот, если у нас есть программа, где занимаются дети и родители вместе, они могут там заниматься. А если такой программы нет... Такая тема. И множество других вот каких-то способов, профессиональной компетенции. Здесь вот это профессиональное сообщество, оно может решать массу всяких вещей. И собрать его, как бы организовать его, нужно своими силами. Для этого даже, может быть, и государство, оно не нужно. Государство, оно ждет по-своему инициативы такой дельной, разумной. Ну, мы так думаем, мы так хотели бы. Мы хотели бы видеть в нашем государстве такие положительные тенденции. Вот. Но мы не всегда еще можем соответствовать ожиданиям. Государство хочет видеть что-то готовое, и мы должны предложить своего рода продукт. Мы не всегда это можем сделать. То есть решать то, что зависит от нас, а не решать какие-то вещи, которые сейчас от нас не зависят.
Но тут сложно сказать, потому что я вот предполагаю, что значительная часть родителей с такими детьми, это, как правило, мамы, и часто и папы, и это очень часто неполные семьи, процент именно даже больше, чем в обычной жизни неполные семьи. Допустим, оплачивать такую замечательную школу, как школа Святого Георгия, не каждый сможет, потому что надо работать и надо зарабатывать эти деньги. Я попрошу Тамару рассказать про вот как устроена вот эта финансовая часть у вас в школе.
У нас школа лицензированная, когда-то она была аккредитованная школа, но потом коррекционные школы не стали аккредитовывать. В результате того, что она лицензированная школа, мы получаем подушевое финансирование, тот норматив, который утвержден, ну, по городу Москве. Но вы знаете, этот норматив, который мы получаем, он настолько мизерный для деятельности школы, чтобы это финансирование могло удовлетворить и покрыть все расходы, которые несет школа на самом деле. Поэтому, конечно, у нас школа платная для родителей, но даже та плата, которая есть от родителей, поступает в школу, она все равно не в состоянии покрыть всех тех расходов. Понимаете, мы также оплачиваем свет, Мы также оплачиваем все коммунальные платежи, плюс ведем хозяйственную деятельность, как любая другая организация школы. Все это требует затрат. Вот на этот все затраты государство никаких средств не выделяет.
А если бы вы были государственной коррекционной школой восьмого вида, хватало бы вам тех денег, которые государство давало?
Вы знаете, ну, наверное, конечно, финансовая ситуация бы изменилась, потому что понятно, что многие статьи расходов, о которых я сейчас назвала в бюджете, да, они финансируются и поддерживаются государством. Безусловно, финансовая составляющая бы изменилась. Но у нас произошло бы другое. Вот я говорила о том, что у нас от 6 до 8 учащихся в классе. На это количество учащихся у нас 2 самодостаточных профессиональных педагога, которые одновременно участвуют в образовательном процессе класса и в сопровождении детей. Когда к ним приходит другой специалист, ну, например, проводящий там музыку или какую-то двигательную, или там труд, то эти специалисты два, они никуда не уходят, они становятся сразу сопровождающими. Вы знаете, ни в одной коррекционной школе мы не найдем вот такого устройства, такого сопровождения такой категории детей, а это требует денег. Тогда, создав вот такие качественные образовательные услуги для родителей, мы имеем очень маленькую зарплату у специалистов, которая совершенно несопоставима с той зарплатой, которую получает имеющий такую квалификацию специалист в государственной школе. Вы знаете, мы, конечно, можем говорить о какой-то спонсорской помощи. У нас ее просто нет в силу того, что сейчас в нашей стране, в Москве, изменилась вообще как бы спонсорская ситуация. Да, мы участвуем в грантах. Но вы знаете, мы сейчас, во-первых, гранты очень трудно выиграть сейчас, да? Но те гранты, которые мы получаем, на что они направлены? Они направлены на то, что ты должен какую-то, к тому, что у тебя деятельность есть, еще сейчас какую-то другую деятельность развить и придумать. А это значит, что ты берешь на себя еще дополнительную работу. И вы знаете, поэтому, конечно, гранты хорошо, но они всегда немножко выкручивают руки, и они отвлекают от той основной деятельности, которой ты занимаешься. Я еще хочу к этому добавить. Вы знаете, мы действительно создали очень качественные образовательные услуги. Те услуги, которые вот сейчас государство, я даже не знаю, может оно взять на себя или не может оно взять для себя. Пока... Но оно не берет в силу того, что у нас действительно очень ограниченное финансирование, у него не хватает в школе. Поэтому, безусловно, специалист, который работает в школе Святого Георгия, конечно, подвижник, конечно, энтузиаст.
Я хочу Софью спросить, как вам кажется, действительно вот таких детей трудно встраивать в обычные школы, вот так как ваши, именно таких сложных детей, да, о которых вот рассказывали Тамара и Наталья. И есть ли какие-то новые возможности? В законе об образовании про это сказано, да, есть ли подзаконный документ, я знаю, что вы в рабочей группе. Вот расскажите про это, есть ли хотя бы отдаленная возможность такой полной инклюзии, или это не надо, может быть, это просто вот другое? И надо выстраивать вот такие отдельно учебные заведения, как школу Святого Георгия.
Ну, мне кажется, что по-хорошему, вот как оно должно было бы быть сделано, должна быть финансовая возможность и там этого ребенка вести. То есть если бы у нас была финансовая возможность, мы могли бы выстраивать модели сопровождения ребенка и включения его в жизнь нормативных сверстников. Но это требует огромных и кадровых, и, главное, финансовых вот вложений. И сейчас это абсолютно невозможно. Поэтому в идеале у родителей должен быть выбор. И они осознанно должны понимать, вот если мы пойдем в коррекционную школу, будет так. Если мы пойдем в обычную школу, будет так. И они должны иметь возможность этот выбор осмысленно сделать. Сейчас то финансирование, вот сейчас говорили, да, про финансирование в обычной школе, но так же, как любой другой, ребенок-инвалид приносит в Москве коэффициент 2. Да, и если это опорник, то 3. Но если мы говорим о детях там, с аутистическими расстройствами или там, слабослышащие, слабовидящие, это коэффициент 2. Но это абсолютно недостаточно на то, даже нам, при том, что мы не берем самых сложных детей, но все равно это абсолютно недостаточно. Это очень легко понять, потому что если мы говорим о том, что там, ребенку нужна малая группа для того, чтобы он мог нормально встраиваться – Ну, коэффициент 2 – это значит, что в классе будет не 25 человек, а 24 человека, из них один аутист. Скажите, это как-то его жизнь и жизнь учителя облегчает? Никак, да? То есть это... А если это будет малая группа, ну какая? Ну, допустим, ну хорошо, человек 10, да, так он еще, при том, что никаких... Мы не говорим сейчас ни о психологах, ни о какой другой работе, только работа учителя, да? Ну вот группа человек 10. Это значит, что коэффициент для того, чтобы учитель получал те же самые деньги, коэффициент такого ребенка должен быть 15. Ну, чтобы класс 25, да, который рентабелен с точки зрения вот... чиновников.
И это мы говорим это об обычной школе, да, то есть как это могло бы работать в школе, да, да. Нормальной, обычной, то если есть, мы хотим да. инклюзивное образование в полной мере.
То есть инклюзивное образование можно организовать, и мы даже, допустим, понимаем, как бы это можно было сделать, но с тем финансированием, которое есть сейчас, это нереально. Сейчас вот ну, я вхожу в рабочую группу, которая там разрабатывает какие-то нормативные документы, там, стандарты по включению вот детей с ОВЗ. Кстати, есть понятие ребенка с ОВЗ, но пока совершенно непонятно, какое это финансирование.
Вот, надо расшифровать.
Ограниченные возможности здоровья. Есть просто эта норма из нового закона об образовании. Там есть дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Потому что по новому закону любой ребенок имеет право прийти в любую школу. Но никаких пока подзаконных актов, которые бы объясняли, что делать в той ситуации, когда ребенок не может взять обычное образование. Ведь здесь вопрос не только финансирования, да, здесь вопрос еще защиты школы и учителя, да, если требования, да, к школе предъявляются, там, рейтинги в Москве, да, то есть мы должны чему-то соответствовать. Это все противоречит, ну, по смыслу одно другому, потому что если мы стараемся соответствовать каким-то показателям, при этом мы должны оптимизировать работу коллектива так, чтобы было меньше людей, и люди выполняли дополнительные функции, за счет этого получали больше денег, то есть вся эта деятельность, она где-то в каком-то другом пространстве находится с теми требованиями, которые вот могут выдвигаться, если мы говорим об образовании инвалида.
Если говорить о той категории учащихся, вот, которые обучаются в школе Святого Георгия, то, вы знаете, это самая, ну, можно сказать, незащищенная категория детей на сегодняшний день. Потому что, вы знаете, вот он заканчивает школу в 16 лет, если он пришел, допустим, в 7 лет обучаться в школу. И что? И в 16 лет, как сказала Наталья, он не соответствует ни по физиологическим параметрам, ни психологическим параметрам этому возрасту паспортному, да? И тогда, даже если 18 лет он заканчивает школу, как происходило, в общем, в школе Святого Георгия, вот ему 18 лет, он закончил школу, все, финансирование прекращается. А дальше он остается в школе. Почему? Он остается в школе ровно потому, что таких организаций, как «Круг», мало. И если даже их будет много, то он туда тоже приходит на ограниченное время. А дальше для этого человека, 18+, и его семьи наступает мытарство. В самом прямом смысле этого слова. Потому что пойти некуда, он остается дома, реабилитационных учреждений, где бы он был также занят день, нет. Где бы он дальше получить образование, их считанное количество в городе Москве. И вот этот вопрос 18+, он вообще никак не рассматривается нигде. Ни на законодательном уровне, ни на уровне содержательном. То есть этот человек, гражданин, вообще как бы выпадает. Ну да, конечно, есть система институции, как психоневрологический интернат. Ну, вы знаете, ну вот здесь сидит Юлия Викторовна, и она рассказывала, что в детский-то дом-интернат ну, не хотелось отдавать. И психоневрологический интернат, я думаю, Юлия Викторовна скажет, не хочу. Я ни в коем случае не говорю плохо об этой системе, нет. Но ведь почему-то туда не хотят отдавать. Дальше. Мы на сегодняшний день до сих пор обсуждаем только вот систему и организацию сопровождаемого проживания. Вы знаете, вот такой человек, который учится в школе Святого Георгия, он будет постоянно нуждаться в сопровождении. Вот в этом институте сопровождения на всех возрастах. И это та проблема, огромная социальная проблема, которая в нашей стране до сих пор на законодательном уровне никак не решена. Когда она решится? Ну, большой вопрос. И когда мы даже говорим об образовании данной категории детей, вы знаете, ее всегда нужно рассматривать в плоскости социальных проблем, в большей степени даже, чем образовательных проблем. Инклюзия – это тоже социальный вопрос. И инклюзию всегда надо рассматривать в социальной плоскости, не в образовательной плоскости, а в социальной. И вы знаете, инклюзия – это не всегда форма, это еще и содержание, то, о чем говорила Наташа. Вы знаете, мы так увлеклись формой и забыли о содержании. Вот школа Святого Георгия, она коррекционная, она инклюзивная, она какая? Да вы знаете, она школа, где детям хорошо.
Спасибо. Юлю хочу спросить. Юля, вы как-то тоже понимаете, как дальше жить и как живут вокруг вас те родители, которые приводят своих детей? Они думают вообще о перспективе или для них важно вот этот период пройти с наименьшими потерями и с наибольшими приобретениями?
Вы знаете, все родители думают о будущем своих детей. Все родители, да, и, естественно, я как мама, я, например, не хочу, ну, это нормально, да, когда мы говорим о том, что рано или поздно мы уйдем из жизни, и мой ребенок останется. И я не хочу, чтобы мой ребенок был действительно в психоневрологическом интернате, потому что я каждое утро езжу на работу мимо психоневрологического интерната. И я вижу, я один раз просто видела, вот не один, я просто стараюсь не смотреть это, да, в эту сторону, но... Я видела вот эту картину, когда рано утром открывается вот это вот окно, которое за решеткой там на третьем этаже, и оттуда выглядывает девушка молодая. И я понимаю, что эта девушка, она кроме как вот смотреть в это окно, она больше уже ничего не увидит. И у меня вот реально сжимается сердце от того, что мой ребенок, не дай бог, может попасть именно в эту систему. И поэтому родители действительно думают о том, как вообще сделать так, чтобы их ребенок дальше мог, ну, поддерживаемо жить, да, чтобы у него была какая-то поддержка, чтобы он мог где-то трудоустроиться, ну, хотя бы там поддерживаемое трудоустройство, да. Многие родители думают о том, как создать какие-то или мастерские, или какие-то фирмы, где мой же ребенок сможет, да, работать. Какие-то центры, что это на самом деле есть, и многие родители пытаются это сделать, но это очень сложно сделать, особенно в Москве. Вот, на самом деле это очень сложно. Мы бьемся, мы хотим это продвинуть, но пока у нас вот не получается.
Я у Софьи Розенблюм хочу спросить, а вы как-то отслеживаете вот дальнейшую траекторию ребят, которые у вас учились? После девятого они уходят как?
Да, конечно, обязательно. Ну, после девятого уходят редко, но мы следим, кто куда у нас уходит. Там вот в этом году мальчик в колледж пошел, кто-то пошел, сейчас работает наш «Солнечный мир». Там волонтером уже на ипотерапии. Большинство наших детей поступают все-таки в вузы, но из этого не следует, что это вот счастливый конец, а дальше начинается совершенно новая жизнь, потому что родители должны сопровождать и поддерживать их обучение в университете тоже. И, ну, у меня есть уже наши выпускники, там, которым больше 30 лет, и до сих пор мне родители иногда звонят, и мы с ними обсуждаем, как складывается, потому что есть ситуации, когда уже и высшее образование получено, а все равно человек не встроился, а есть очень успешные варианты, то есть все по-разному. Но системы нет, да, то есть мы, может, только даем шанс какой-то, но выстроенной системы, которая поддерживала бы этих детей все время, нет.
Да, ну что, такую грустную черту подвела Софья Розенблюм. Она координатор инклюзивного образования Московской школы номер 1540. Это был классный час свободы. В гостях Московской студии были также председатель региональной общественной организации «Круг» Наталья Попова, директор коррекционной школы Святого Георгия Тамара Исаева и мама ученика этой школы Юлия Лентьева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» слушайте сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9635, 11850, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».